Часть третья. Глава первая. Жилище мэтра Рене, парфюмера королевы матери. В те времена, о которых мы повествуем нашему читателю, в Париже для перехода через реку из одной части города в другую было только 5 деревянных и каменных мостов. Все 5 мостов вели к центральной части города. Это были мост в Мельниках, рыночный, мост собора Богоматери, Малый мост и мост Святого Михаила. В других местах, где требовался переезд, ходили паромы, плохо ли, хорошо ли заменявшие собой мосты. На мостах стояли дома, как до сих пор еще стоят, на Понте Веччио, старый мост во Флоренции. Из всех 5 мостов, имевших каждый свою историю, пока займемся только одним – мостом Святого Михаила. Мост Святого Михаила был выстроен из камня в 1373 году. Несмотря на его видимую прочность, разлив Сены 31 января 1408 года его разрушил, но не весь. И в 1416 году он был переделан в деревянный. В ночь на 16 декабря 1547 года его опять снесло. Около 1550 года, то есть за 22 года до событий нашего повествования, мост вновь перестроили из дерева, и хотя теперь он требовал поправки, его считали еще крепким. Среди домов, стоявших по краям вдоль моста, против островка, на котором в свое время сожгли тамплиеров, а теперь покоятся устои нового моста, обращал на себя внимание дом, обшитый досками, с широкой крышей, нависавшей над ним, как будто века над огромным глазом. Единственное окошко второго этажа над крепко запертым окном и дверью в нижнем этаже светилось красноватым светом, привлекавшим взоры прохожих к низкому широкому фасаду с пышной золоченной лепкой, выкрашенному в синий цвет. Верхний этаж был отделен от нижнего своеобразным фризом с изображением целой вереницы чертей в самых забавных положениях, а между фризом и окном в нижнем этаже протянулась вывеска в виде широкой, тоже синей ленты с такой надписью «Рене». Флорентиец, парфюмер Ее Величества, королева матери. Дверь этой лавочки, как мы сказали, была плотно закрыта и заперта засовами. Но лучше, чем засовы, предохраняла лавку от ночных налетов слава ее хозяина, настолько страшная, что все проходившие по мосту Святого Михаила описывали в этом месте дугу к противоположной стороне моста, точно боясь, как бы запах всяких благовоний не дошел до них сквозь стену. Больше того, соседи справа и слева от дома парфюмера, несомненно опасаясь дурной огласки от такого соседства, один за другим поудирали из своих квартир, как только мэтр Рене поселился на мосту Святого Михаила. И таким образом, оба дома, примыкавшие к дому Рене, уже давно были покинуты жильцами и заколочены. Однако, несмотря на заброшенность и запустение этих домов, ночные прохожие видели в них пробивавшиеся сквозь запертые ставни лучи света и уверяли, будто слышали там звуки, похожие на стоны, а это доказывало, что какие-то живые существа бывали в этих двух домах, но оставалось неизвестным, принадлежали ли эти существа к земному или другому миру. Поэтому жильцы двух других домов, примыкавших к первым двум домам, подумывали иногда, не лучше ли и им последовать примеру своих соседей. Несомненно, что только благодаря этой страшной славе мэтр Рене приобрел общепризнанное и исключительное право не гасить огня после определенного часа, освещенного обычаем. Ни ночные дозоры, ни ночная стража не осмеливались беспокоить человека, приближенного к ее величеству, как парфюмер и соотечественник. Предполагая, что наш читатель, вооруженный философией XVIII века, не верит ни в колдовство, ни в колдунов, мы приглашаем его последовать за нами в жилище парфюмера, которое в эту эпоху суеверий наводило на всю округу такой ужас. Сама лавка парфюмера в нижнем этаже пустела и погружалась в темноту с 8 часов вечера, когда она закрывалась, с тем, чтобы открыться только на следующий день. Иногда еще задолго до рассвета. Тут ежедневно шла продажа мазей, духов и всяческой косметики, составлявших предмет торговли изворотливого химика. 2 ученика помогали ему при розничной продаже. Они не оставались в лавке на ночь, а ночевали на улице Каландр. Вечером они уходили перед самым закрытием лавки, а утром разгуливали перед ней, пока им не отворят дверь. В лавке, как мы сказали, было теперь безлюдно и темно. Внутри лавки, занимавшей большую комнату, были еще две двери, выходившие на две лестницы. Одна из лестниц, потайная, была пробита в толще боковой стены. Другая, внешняя, шла к лестничной наружной клетке, видной и с набережной, той, что теперь зовется Августинской, и с высокого берега реки, где теперь Гетез-Орфевр. Обе лестницы вели в комнату второго этажа, по величине равную комнате в нижнем этаже. Только ковер, протянутый вдоль по линии моста, делил верхнюю комнату на две половины. В задней стене первой половины была дверь с наружной лестницей, а в боковой стене второй половины — дверь с потайной лестницей. Но эту дверь входившие не видели, так как ее скрывал резной высокий шкаф, соединенный с дверью железными крюками, таким образом, что когда открывали шкаф, то отворялась и потайная дверь. О существовании последней двери знали лишь Екатерина и Рене. По этой лестнице Екатерина входила и уходила, а нередко, приложив ухо или глаз к пробитым в стенке шкафа дыркам, подслушивала и подглядывала то, что происходило в самой комнате. В двух других стенах второй половины находились друг против друга еще две двери, ничем не скрытые. Одна вела в небольшую комнату с верхним светом, в которой помещались горн, перегонные кубы, тигли и реторты. Это и была лаборатория алхимика. Другая дверь вела в маленькую келью, наиболее своеобразное помещение во всем доме. В ней не было никакого источника дневного света, ни ковров, ни мебели, а только какое-то каменное сооружение, напоминавшее алтарь. Полом служила каменная плита, стесанная на 4 ската. От центра к стенам кельи, где небольшой жёлоб огибал всю комнату и кончался воронкой, в отверстие которой виднелись воды Сены. На вбитых в стену гвоздях висели инструменты странной формы. Концы их были тонкие, как иглы, а лезвия отточены, как бритвы. Одни из этих инструментов блестели, как зеркало, другие имели матово-серую или темно-синюю закалку. В дальнем углу трепыхались две курицы, привязанные за ногу одна к другой. Эта келья и была святилищем предсказателя судьбы. Вернемся в комнату, разделенную ковром на две половины, куда вводили обычных посетителей, желавших погадать. Здесь находились египетские ибисы, мумии в золоченных пеленах, чучело крокодила с открытой пастью, висевшее над потолком, черепа с пустыми глазными впадинами и оскаленными зубами. Наконец, пыльные, объеденные крысами козероги. Такая смесь била посетителю в глаза, возбуждая в нем различные переживания, мешавшие ему собраться с мыслями. За занавеской стояли мрачного вида амфоры, особенные ящички и склянки. Все это освещалось двумя совершенно одинаковыми серебряными лампадами, как будто похищенными из алтаря Санта Мария Новола или из церкви Деи Серви во Флоренции. Наполненные благовонным маслом, они висели под мрачным сводом на 3 почерневших цепочках, каждая, и разливали сверху желтоватый свет. Рене один прохаживался большими шагами по второй половине комнаты, скрестив на груди руки и покачивая головой. После долгих неприятных размышлений он подошел к песочным часам. «Ай-яй! Я и забыл перевернуть их! Может быть, песок пересыпался уже давно?» Он посмотрел на луну, едва продиравшуюся сквозь черную большую тучу, точно повисшую на шпиле колокольни собора Богоматери. 9 часов!» — пробормотал он. «Если она придет как обычно, то значит через час или полтора. Времени еще хватит на все». В эту минуту на мосту послышались какие-то шаги. Рене приложил ухо к длинной трубке, выходившей на улицу другим своим концом в виде головы геральдической змеи. «Нет», — сказал Рене, — «это не она и не они. Шаги мужские, они направляются сюда. Остановились у моей двери». В это мгновение раздались 3 коротких удара в дверь. Рене быстро сбежал вниз, но не стал отпирать дверь, а приложил к ней ухо. 3 таких же удара повторились. «Кто там?» — спросил мэтр Рене.
«А разве надо называть себя?» — возразил чей-то голос.
«Обязательно!» — ответил Рене.
«В таком случае меня зовут граф Анибал де Каканас», — ответил тот же голос.
«А я граф Лерак де Ламоль», — ответил второй голос. «Подождите, господа, подождите, я к вашим услугам». И Рене начал отодвигать засовы, поднимать щеколды и, наконец, открыл дверь молодым людям, после чего запер ее, но лишь на ключ, провел их по наружной лестнице и впустил во вторую половину верхней комнаты. Входя в комнату, Ламоль перекрестился под плащом, лицо его было бледно, рука дрожала. Он не мог справиться с собой. Как она начала рассматривать все предметы по порядку и, очутившись во время этого занятия перед входом в келью, хотел отворить дверь. «Позвольте, граф», — внушительно сказал Рене, положив свою руку на руку пьемонца. «Все посетители, оказывающие мне честь входить сюда, располагают только этой половиной комнаты».
«А, это другое дело», — ответил Коканас. «Да я не прочь и посидеть».
И он сел на стул. На минуту воцарилась полная тишина. Мэтр Рене ждал, что кто-нибудь из молодых людей скажет о цели их прихода. Слышалось только свистящее дыхание, еще не совсем выздоровевшее пьемонца.
«Мэтр Рене», — сказал он наконец, — «вы человек знающий, скажите мне, я так и останусь калекой, то есть всегда ли будет у меня такая одышка? А то мне трудно ездить верхом, фехтовать и есть яичницу с салом».
Рене приложил ухо к груди Коканаса и внимательно выслушал легкие.
«Нет, граф, вы выздоровеете».
«Правда?»
«Уверяю вас».
«Очень рад».
Снова наступило молчание.
«Не хотите ли, граф, узнать что-нибудь еще?»
«Конечно. Я бы хотел знать, влюблен ли я на самом деле или нет», — сказал Коканас.
«Влюблены», — отвечал Рене.
«Откуда вы знаете?»
«Потому что вы спрашиваете об этом».
«Дьявольщина! Мне кажется, вы правы. А в кого?»
«В ту самую, которая при всяком случае произносит то же ругательство, что и вы».
«Ей-богу, мэтр Рене, вы молодец!» — сказал озадаченный Коканас. «Ну, Ламоль, теперь твой черед!»
Ламоль покраснел и смутился.
«Ну же, какого черта? Говори!» — воскликнул Коканас.
«Говорите!» — сказал флорентиец.
«Я не стану спрашивать у вас, влюблен ли я», — начал тихо и нерешительно Ламоль, но затем стал говорить увереннее. «Не стану спрашивать потому, что я сам это знаю и не скрываю от себя. Но вы скажите мне, буду ли я любим, хотя все, что раньше давало мне надежду, повернулось теперь против меня. Возможно, что вы не делали всего того, что нужно». «Что же надо делать? Как доказать уважением и преданностью даме моей мечты, что она глубоко истинно любима?»
«Вы знаете», — ответил Рене, — «что подобные проявления любви иногда бывают недостаточны».
«Значит, в таком случае надо оставить всякую надежду?»
«Нет. Тогда надо прибегнуть к науке. В человеческой природе может существовать нерасположение к чему-нибудь или кому-нибудь, которое можно преодолеть. И наоборот, можно вызвать склонность к чему-нибудь или кому-нибудь. Железо не магнит, но если его намагнитить, оно само притягивает железо».
«Верно, верно», — прошептал Ламоль. «Но мне противны всякие заклинания».
«Если они вам противны, зачем же вы сюда пришли?»
«Ну-ну, нечего ребячиться», — сказал Коканас. «Месье Рене, не можете ли показать мне черта?»
«Нет, граф».
«Досадно. Я бы сказал ему два слова. Это, может быть, подбодрила бы Ламоля».
«Ну хорошо», — сказал Ламоль. «Будем говорить в открытую. Мне рассказывали о каких-то восковых фигурках, сделанных по подобию любимого человека. Это помогает?»
«Без ошибки». «Но в этом опыте нет ничего, что может повредить здоровью или жизни любимого существа».
«Ничего».
«Тогда попробуем». «Хочешь, начну я?» — спросил Коканас.
«Нет», — ответил Ламоль. «Раз уж я начал, то и закончу». «Есть ли у вас, месье де Ламоль, стремление к чему-то точно определенному? Стремление сильное, горячее, всевластное?»
«О, смертельное, мэтр Рене!» — воскликнул Ламоль.
В эту минуту кто-то тихонько постучал во входную дверь с улицы, но так тихо, что только один мэтр Рене услышал стук, да и то, вероятно, потому, что ждал его. Не подавая виду и продолжая задавать Ламолю ничего не значащие вопросы, он приложил ухо к трубке и услышал на улице смешки, видимо, очень заинтересовавшие его.
«Теперь сосредоточьтесь на вашем желании», — сказал Рене Ламолю, — «и призывайте любимую особу».
Ламоль встал на колени, точно взывая к какому-нибудь божеству, а Рене прошел во вторую половину комнаты и бесшумно спустился вниз по внешней лестнице. Через минуту легкие шаги на цыпочках прошелестели в лавке. Когда Ламоль поднялся с колен, перед ним уже стоял мэтр Рене. В руках флорентийца была восковая, грубо сделанная фигурка с короной на голове и в мантии. «Все так же ли вы хотите, чтобы вас полюбила ваша коронованная возлюбленная?» — спросил парфюмер.
«Да, хотя бы ценой моей жизни, гибелью моей души!» — ответил Ламоль.
«Хорошо», — сказал флорентиец. Он взял кувшинчик, налил себе на пальцы воды и брызнул несколько капель на голову фигурки, произнося какие-то латинские слова. Ламоль вздрогнул, понимая, что совершается святотатство.
«Что вы делаете?» — воскликнул он.
«Я нарекаю этой фигурке имя Маргариты».
«Но для чего?»
«Чтоб создать взаимочувствие». Ламоль уже открыл было рот, собираясь прекратить это святотатство, но его удержал насмешливый взгляд пьемонца. Рене, поняв намерение Ламоля, остановился в ожидании.
«Нужна полная, беззаветная воля», — сказал он.
«Действуйте», — ответил Ламоль.
Рене написал на маленькой полоске красной бумаги какие-то каббалистические знаки, вдел бумажку в стальную иглу и проткнул иглой статуэтку, в том месте, где должно быть сердце. Странная вещь, на краях ранки появилась капелька крови. Тогда Рене поджег бумажку. Накалившаяся игла растопила воск вокруг себя и высушила кровяную капельку. «Так ваша любовь своей силой пронзит и зажжет сердце женщины, которую вы любите». Как Анас, как полагалось вольнодумцу, из-под тишка посмеивался. Но Ламоль, по природе любящий и суеверный, чувствовал, как холодные капли пота выступают у корней его волос. «А теперь», — сказал Рене, — «приложитесь губами к губам статуэтки и скажите: «Маргарита, люблю тебя, приди». Ламоль исполнил его требование. В то же мгновение послышалось, как кто-то отворил дверь во второй половине и вошел легкими шагами. Любопытный и ни во что не верующий, как Анас, опасаясь, что Рене опять сделает ему замечание, как тогда, когда пьемонтец собирался отворить дверь в келью, вынул кинжал, проткнул толстый ковер, разделявший комнату, приложил глаз к дырке и вскрикнул от изумления. А в ответ на его крик вскрикнули две женщины.
«Что там такое?» — спросил Ламоль и едва не выронил из рук фигурку, но Рене подхватил ее.
«А то», — ответил Коконас, — «что там герцогиня Наверская и королева Маргарита».
«Ну что, маловер?» — со строгой улыбкой заметил ему Рене. «Вы и теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия».
Ламоль так и застыл на месте, увидев свою королеву. На одно мгновение закружилась голова и у Коконаса, когда он узнал герцогиню Наверскую.
Ламоль вообразил, что Маргарита — только призрак, вызванный чарами мэтра Рене. Как Анас же, видевший приоткрытую дверь, в которую вошли очаровательные призраки, сразу объяснил чудо причинами, самыми естественными, присущими нашему земному, материалистическому миру. Пока Ламоль крестился и тяжело дышал, точно ворочил каменные глыбы, как Анас уже успел призвать на помощь философию и отогнать злого духа крапилам неверия. Поэтому, как только заметил он сквозь дырку в занавеске, что герцогиня Наверская совершенно растерялась, а Маргарита ехидно улыбается, он сразу определил данный момент как момент решающий. Сообразив, что от лица своего друга можно говорить то, чего нельзя сказать от самого себя. Как Анас подошел не к герцогине Наверской, а прямо к Маргарите, и, став на одно колено наподобие царя Ардаксеркса в ярмарочных шествиях, воскликнул довольно громким голосом, несмотря на сиплый звук, происходивший от раны в легком.
«Мадам, только сию минуту мэтр Рене по просьбе моего друга графа Ламоля вызвал вашу тень, и вот, к моему великому изумлению, тень ваша появилась, но не одна, а в сопровождении телесной оболочки, для меня столь драгоценной, что я хочу ее представить моему другу. Тень ее величества королевы Наварской, соблаговолите приказать телесной оболочке вашей спутницы перейти по другую сторону этой занавески».
Маргарита рассмеялась и жестом пригласила Анриету пройти в другую половину.
«Ламоль, мой друг», — обратился к нему Коконас, —
«поговори с герцогиней, будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как канцлер Леопиталь, и прими во внимание,
«Дело это пахнет смертью для меня, если ты не убедишь телесную оболочку герцогини Наверской в том, что я самый преданный, самый покорный, самый верный ее слуга». «Но...» — робко начал Ламоль. «Делай, что тебе говорят! А вы, мэтр Рене, позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал», — распорядился Коконас. Рене сошел вниз.
«Дьявольщина! Вы остроумный человек, месье Коконас», — заметила Маргарита. «Я вас слушаю. Посмотрим, что скажете вы мне».
«Мадам, я хочу сказать, что тень моего друга, а он лишь тень, доказательством чему служит полная его неспособность произнести хотя бы один звук. Итак, тень моего друга умоляет меня воспользоваться способностью телесных оболочек говорить внятно, чтобы передать вам следующее. Прекрасная тень. Вышеупомянутый бестелесный дворянин утратил от действия ваших суровых взоров не только тело, но и дух. Если бы передо мной стояли вы собственной персоной, то я бы скорее попросил мэтра Рене запрятать меня в какую-нибудь дыру, наполненную горячей серой, чем разговаривать так вольно с дочерью короля Генриха II, сестрой короля Карла IX и супругой короля Наварского. Но тени чужды земной гордыни и не сердятся, когда их любят. Поэтому, мадам, умолите ваше тело немножко полюбить душу этого несчастного Ламоля, душу, страдающую от небывалых мук, душу, сначала потерпевшую от друга, который трижды вонзал в ее нутро несколько дюймов стали, душу, сожженную огнем ваших глаз, огнем в тысячу раз более жгучим, чем адский пламень. Жальтесь над этой бедною душой, немного полюбите то, что было некогда красавчиком Ламолем, и если вы утратили дар слова, ответьте хоть улыбкой, жестом. Душа моего друга очень умная, она поймет все. Начинайте же, или я проткну мэтра Рене шпагой за то, что, вызвав очень кстати вашу тень, он вместе с тем воспользовался своей властью над тенями и внушил ей поведение совсем неподходящее такой любезной тени, какую, на мой взгляд, вы представляете собой. Когда пьемонтец закончил свою речь и встал перед Маргаритой в трагическую позу, она залилась неудержимым смехом, затем молча, как и подобает в таких случаях королевской тени, протянула ему руку. Коконас бережно взял ее руку и позвал Ламоля. «Тень моего друга, приди ко мне немедля!» — воскликнул Коконас. Ламоль, растерянный, трепещущий, сейчас же подошел. «Вот и отлично!» — сказал Коконас, нажимая своей ладонью на его затылок. «Теперь нагните тень вашего загорелого красивого лица к этой тени белоснежной ручки королевы». Сопровождая слова действием, Коконас приложил губы Ламоля к изящной ручке Маргариты и с минуту удерживал их в этом положении, хотя белая ручка и не пыталась уклониться от нежного прикосновения губ. Маргарита все время улыбалась, зато не улыбалась герцогиня Наверская, еще взволнованная неожиданным появлением двух молодых людей. Она испытывала болезненное чувство, все нараставшее ревности, так как ей казалось, что Коконас не должен был до такой степени пренебрегать своими собственными интересами ради чужих. Ламоль заметил ее нахмуренные брови и недобрые огоньки в глазах. Тогда, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению его души, он все же понял, какая опасность грозила другу, и сообразил, что надо сделать для его спасения. Встав с колен, Ламоль оставил руку Маргариты в руке пьемонца, подошел к герцогине Наверской, взял ее руку, переклонил колено и сказал: «Самая прекрасная, самая обаятельная из женщин. Я имею в виду живых женщин, а не тени». Он взглянул на Маргариту и улыбнулся. «Разрешите душе, освобожденной от ее телесной грубой оболочки, восполнить рассеянность одного тела, всецело проникнутого земной дружбой. Ведь этот месье, как он нас, только человек, крепкий, смелый, представляющий собой тело, может быть, и красивое, однако бренное, как всякое живое тело. Omnis sago ferum». Хотя вышереченный дворянин с утра до вечера мне рассказывает о вас, хотя вы сами видели его в бою, смотрели, как он наносит небывалые во Франции удары, однако этот боевой мужчина, такой красноречивый перед тенью, не имеет смелости заговорить с живой женщиной. Вот почему, сам обратившись к тени королевы, он поручил мне говорить с вашей прекрасной телесной оболочкой и передавать вам, что свое сердце, свою душу он кладет к вашим ногам, что просит ваши божественные глаза взглянуть на него с чувством сострадания, ваши горячие розовые пальчики. Призываю поманить его, ваш звонкий музыкальный голос, сказать ему слова, каких нельзя забыть. Но если сердце ваше не смягчится, то в этом случае он умолял меня пустить в ход мою шпагу. Не тень ее, поскольку тень у шпаги бывает лишь при солнце, а значит шпагу настоящую, и пронзить еще раз его тело, потому что не стоит жить, раз вы ему не разрешаете жить только ради вас». Насколько речь пьемонца отличалась жаром и веселостью, настолько воззвание Ламоля было проникнуто чувствительностью, пленительной силой и нежной покорностью. Анриетта, внимательно выслушав Ламоля, перенесла свой взгляд на Коконаса, желая убедиться, насколько выражение его лица соответствовало любовной речи друга. По-видимому, она была вполне удовлетворена. Краснее, еле переводя дыхание, с улыбкой открывая два ряда жемчугов, оправленных в кораллы губ, она спросила у пьемонца: «Это правда?» «Дьявольщина!» — воскликнул он, завороженный ее взглядом и пламенея огнем любви. «Правда! О да! Да, мадам, все правда! Клянусь вашей жизнью! Клянусь моей смертью!» «Тогда подойдите!» сказала Анриетта и протянула ему руку, отдаваясь чувству, которое сквозило в томном выражении ее глаз. Коконас подкинул вверх свой бархатный берет и одним скачком очутился рядом с герцогиней. Ламоль же, повинуясь жесту Маргариты, призывавшей его к себе, обменялся дамой со своим другом, как в кадрили. В эту минуту мэтр Рене появился у двери в глубине комнаты. «Тише!» произнес он таким тоном, что сразу потушил все пламенные чувства. «Тише!» В толще стены послышался лязг ключа о замочную скважину и скрип двери, повернувшийся на петлях. «Мне кажется, однако, — гордо заявила Маргарита, — что когда здесь мы, никто не имеет права сюда войти. Даже королева-мать?» — спросил ее на ухо Рене. Маргарита, схватив за руку Ламоля, мгновенно устремилась к выходу. Анриетта и Коконас, обняв за талию друг друга, бросились бежать за ними следом. И четверо влюбленных улетели, как улетают от подозрительного шума маленькие птички, только что целовавшиеся на цветущей ветке.